дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Я рада представить вам постоянного участника наших бесед, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна, приветствую вас.
Алексей Александрович, сегодня, я думаю, что будет время для писем, для отзывов, для откликов и для каких-то, как всегда, достаточно серьезных размышлений. Все в преддверии 75-летия Великой Победы, но наша с вами тема уже идет лет так 15 в преддверии.
Да, это именно так. Но тут еще не забыть, что как раз каждый год бывает то мужской день, так сказать, для брюк, ну и юбочный день, который грядет у нас буквально через несколько дней. Я об этом тоже хотел бы сказать, потому что куда денешься без женщин? Даже, кстати говоря, победы немыслимы без женщин. Это тоже надо представлять. Ну а так хотелось бы коротко сказать, что наш большой друг и наш, так сказать, активный участник нашей организации, который умер вот недавно, ему сейчас, в этот день, именно 3 марта, исполнилось бы 94 года. Он 26-го года, фронтовик, участник войны. Мы уже о нем говорили, что у него несколько книг было издано, но он еще активный участник именно вот российско-германской дружбы, вот этого сочетания. Это Виктор Сергеевич Максимов, мы уже о нем говорили. Ну и в память вот о нем и то, что вот у него было бы сегодня 94 года, я хотел бы тоже сказать, что очень-очень много он внес непосредственно для госпиталя нашего, и не только, и для госпиталя Челябинского, и для Петербургского, там, значит, Подмосковья, Жуковский и прочее-прочее, во многих местах. Потом оказывал непосредственно помощь, ну, в смысле, с его организационной части, конечно, не из кармана. Тут с наших пенсионеров много не возьмешь. Но он оказывал, так сказать, большую помощь детским домам, вот, Черноусово, там, еще, вот, в различных регионах нашей страны. Почему? Потому что, значит, он был инициатором создания вот этого общества помощи, Хильфе, так сказать, по-немецки-то, нашим и ветеранам войны, и детям погибших защитников Отечества, вот как наши. Вот, мы тут много в свое время, это лет 15-20, ну, как познакомились, 25 лет назад, в 95-м году, значит, первое знакомство у меня было с ними. Они немножко раньше, года на 3-4, создали у себя в Германии общество. И в чем это сказывалось? Что когда тяжелейший период вот этих 90-х годов был, госпиталь остался не только там без каких-то медицинских, часто оборачиваемых каких-то средств, имеется в виду, бинты, там, значит, простыни, еще там ряд вещей, без чего трудно жить. Тем более остались еще и на подсосе питательном. Было практически сильно урезано питание даже участников войны. И вот он обратился, значит, нашел ход, каким путем и что, через Министерство обороны нашей, в Германию, там наладил связи большие, крупные, вот, и стали поступать все необходимое, вплоть до, ну, в консервированном виде питания, которое очень-очень помогло в то время в госпиталях. Ну и потом, значит, организовывали сами жители, что там и как вот оказывать помощь в трудный период для России. Я-то сам помню, когда, помню, приехал в один очередной приезд, как раз в Дрездене было организовано поставка жителями, что важно, жителями, это не от самой ФРГ, а вот от жителей. Значит, они стали привозить машинами, там из багажников погружали при мне, и в мэрию, вот, Дрезденскую завозили, и очень-очень много при мне вот привезли. А так, вспоминаю, значит, потом это отправлялось все в Россию, по городам, многими-многими большими фурами, ну, это длинные автомобили такие, крытые, при мне заезжали, чтобы туда. И много было просто необходимого. Ну, в частности, для нас мы получили для наших вот детей погибших воинов, ну, это уже люди-пенсионеры, и в годы советской-то власти не было особого какого-то такого благополучия, что и говорить. Значит, там эти стали поступать одежда, верхняя обувь, потом что-то еще из постельного, в общем, много. Особенно, говорю, много для госпиталей. Стома, материалы, там необходимые, значит, вот операционные, такое. А для наших еще что важно? Было очень много в дар вот нашим людям от оптических предприятий, от магазинов, оптики, в смысле, вот очки. Самые-самые разные. На каждом было написано, какая там диоптрия. Ну, в общем, все эти данные были. И многим это помогло, потому что очки у нас довольно сильно возросли в цене. Вот там, в отечественной. А тут бесплатно все это дело. Так что очень большое дело было у него. Ну, и он, конечно, был за то, чтобы мир между народами был. Вот это главная его черта была, так сказать, вот эта мирная миссия. И вот я смотрю, германский знак Welt ohne Kriege, то есть это мир без войн. Два с флага ФРГ и наш российский флаг триколор. Так что большая, большая работа и большая память Виктору Сергеевичу. Это бесспорно, надо каждый раз ему воздавать должное. Ну, а так, что бы хотелось? Вы помните, уважаемые радиослушатели, обращались, чтобы были отклики. Не только по части того, подскажите, где дедушка или там, где отец, что там и чего, как произошло в годы войны, это само собой. Но и отклики, мол, как вы считаете, надо ли поддерживать тему отношения к памяти павших воинов? Значит, тут есть явная недоработка вот в нынешний период. Значит, уже сколько мы бьемся, чтобы была хотя бы какая-то посмертная награда. В любом виде уж мы согласны, хоть бы в любом виде. Положим, если что-то там затягивает Кремль с тем, чтобы выдать, ну, решение выдать по посмертному награждению медалью или орденом каким-то, как это делается в цивилизованных странах, особенно у наших союзников, это было сразу же, даже в ходе войны, а не только после войны. Вот. У нас почему-то с этим затянули. Ну, я уже сколько раз объяснял, почему это было почему-то. Это почему-то было как раз связано с идеологическими вывертами того периода. Это по части отношения тех, которые попали в плен в силу обстоятельств. Ну и идеология в того времени, так сказать, была крайне негативной, но она перекочевала и в нынешнее время. Вот, без вести пропавшие, значит, погибшие в плену, не пошедшие потом в услужение, а в плену. А там было первым делом голодно, не потому что немцы к нам относились, понятно, что там любой плен – это не подарок, что и говорить. Для любой страны в любое время. Но потому что именно наше большевистское государство отказалось от помощи своим солдатам, попавшим в вот такую тяжелую ситуацию. Что это за идеология? Это бесчеловечно, естественно, и не оправдывает их. Но, к сожалению, сейчас странно, но вот это следы этого еще не избыли. Даже вот я сколько раз говорил о том, что странно, книги памяти, когда только через 50 лет решили создавать их, сейчас вот уже 70 лет, так сказать, книги памяти тех времен, 50 лет после победы, это 95-й, там 96-й год, вот эти книги, они во многих регионах, к сожалению, так и записаны, там Иванов, Петр, Евстигнеевич, к примеру, пропал без вести, значит, и в нашей книге памяти без вести пропавшие. Хотя было указание, распоряжение от 15 марта 1991 года о том, чтобы, значит, при составлении книг памяти записывать их как погибшие и считать их погибшими, те, которые не вернулись с войны, то есть все умершие от ран, без вести пропавшие, погибшие, значит, это самое, чтобы они все считались погибшими. Ну ладно, погибший стал считаться погибшим, раненый, так и написано, что умер от ран, а без вести пропавшие так и написали, что он без вести пропал. Что это такое? На все, на веки веков, что ли? А советская подозрительность была, если что-то там такое без вести, значит, что-то неопределенное на тот период. Надо считать и через 100 лет, и через 75 лет, и через 50, что человек, значит, что-то неблагодежно поступил. А неблагодежно, значит, что-то тут против советской власти, где он там находится. И когда мы находили последний раз, значит, вот эти годы, официальные документы рассекреченные о том, что в могилах братских захоронены рядом и поименно солдаты, которые погибшие, и те, которые без вести пропавшие, безымянные, так сказать, фамилии там их нет, потому они считаются без вести пропавшие, значит, они так и числятся до сих пор, хотя вроде бы прошло уже и 3 года после войны, и 5, там, и вот уже 75, даже 80, потому что это уже с 39-го началась эта Вторая мировая война, с нашего похода в Польшу 17 сентября 1939 года. И уже были погибшие, у меня эти данные есть. Что тут к этому вот прибавить? А тут доброго ничего не прибавить, потому что, к сожалению, это остается до сих пор. Ну и надо бы, чтобы это не исчезало из нашего поля зрения. Я бы хотел в этом отношении вспомнить одну там статью, высказывание было прямо буквально недавно, ну как недавно, 2 года, тут 3 года назад. Это высказывание святейшего патриарха Московской и всей Руси Кирилла. Значит, вот он 1 января 2017 года, я вычитал это в православной газете, там очень интересны его мысли по этой части. Вот я короткими абзацами возьму. Выступление-то хорошее, длинное. «В нашей жизни, — пишет он, — говорил, вернее, в то время, — бывает так, что человек отдает самого себя, всю свою жизнь, все свои силы, достижения какой-либо очень важной, правильной, даже святой цели, но как бы уходит в небытие. Никаких памятников, никакой памяти, сколько таких неведомых нам святых, сколько таких героев духа, которые не щадили жизни своей, защищая Родину. Ведь мы знаем только о сотнях, может быть, ну, тысячах из них, а как же сотни тысяч и даже миллионы погибших? Где их слава? Мы, конечно, вспоминаем их всех вместе в День Победы, но ведь не поименно. И дальше он пишет: «И вообще очень многие, совершая праведные дела, совершая действительно героические поступки, связанные с исполнением долга, будь то воинского или гражданского, словно уходят в небытие. И совершивший героические поступки уходит из памяти людей. Время вычеркивает их имена. Герои только те, кто каким-то образом особенно отмечен очевидцами, подвиги которых запечатлен, или чьи сохраняется в чьей-то памяти. А именно неизвестных героев, имя неизвестных солдат, кто их знает, где их слава, где память о них. Действительно, как не согласиться, потому что это очень-очень нам понятно. Исходит и из наших сердец такие же вот и пожелания, и недоумение, почему же наша страна не воздает должное памяти павших? Почему вот такое? Ну, потому что вот я еще раз повторю эти цифры, которые недавно были опубликованы, но это 1 февраля 2018 года. Последняя проверка, так сказать, по захоронениям на территории Российской Федерации. Вот это я хочу говорить. На территории Российской Федерации. Есть сведения и по другим, но я тут все в кучу не сводил пока. А вот по территории Российской Федерации. В этих братских могилах захоронено 2 миллиона 94 тысячи известных. Это с именами, фамилиями, так сказать, известных. 2 миллиона 94 тысячи. Но еще больше, а именно 2 миллиона 141 тысяча, это тех, которые лежат в этих же больницах, в этих же могилах безвестных. Просто не уточнены их имена. И действительно, документов не было. Это все военнослужащие, это все наши солдаты, наши офицеры. И вот это без вести пропавшие. Потому что для семей это известные они. Дальше вот такого рода, значит, как считать? Какое отношение должно к ним быть? Или то вот пропаганда советского периода, когда без вести пропавших или умерших в плену считали недостойными славы, недостойными доброго имени, те, которые отдали жизни, те, которые попали в тяжелейшие условия, которые отдали все, чтобы, так сказать, освободить нашу родину от интервентов. Нет, по идеологии, по этой пропаганде до сих пор еще немало есть вот этих вот придурочных, так сказать, я по-другому бы не назвал, служителей, чиновников, солдафонов, которые вот так вот склонны пренебрежительно относиться к этому делу. Хотя понятно было, уже после войны сама страна поменяла отношение к ним в лучшую сторону, в советский еще период. Нет, тут, так сказать, были и остаются те, которые считают, что вот когда-то что-то был слух. А известно в народе, чем хуже весть, тем более она живучая. И живучая долго, как мы видим, оскорбительно долго. Но это их пока не касается, касается других, которые потеряли этих родственников, потеряли, так сказать, самое святое. Причастность этих людей к великим событиям. Победа была действительно великое событие для страны. Вот мы об этом и говорим, в частности. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы не забывали этих обстоятельств. Вот я буквально на днях получил несколько писем, одни из них, которые касаются, некоторые из них вот касаются этого. Ну, в данном случае письмо из Верхних Серёг, улица Партизан. Там нам пишет Стрелова Любовь Анатольевна. Вот. Ну, она пишет, ее интересует, конечно, судьба ее родственников. Она нескольких, от трех человек пишет. Вот пишет: «Здравствуйте, радиостанция «Воскресенье». Со слезами слушала передачу по радио от 18 февраля этого года. В передаче вы подняли очень важные вопросы. Вот два моих деда. Меленков Николай Никифорович, 19-го года, и Буянов Василий Иванович, 19-го года, погибли на фронте, на войне. Мои родители выросли без отцов». То есть вот это пишет как раз о нашем поколении, дети войны. Вот и она пишет о своих отце и матери, что они родились без отцов. Папа родился в 37 году, мама в 39. Моим родителям досталась нелегкая жизнь. Они ничего не рассказывали о наших дедушках. Да и что они могли рассказать, если они их и не помнили? Мои родители ушли из жизни, а я сама стала вот бабушкой. Мои дети по возрасту старше уже погибших дедушек. Уже много лет в моем сердце боль за незаслуженно забытых воинов, не вернувшихся с войны. Благодаря интернету появилась возможность узнать хоть что-то о моих дедушках. Нашла только, где и когда погибли и похоронены. Это уже я добавляю от себя, слава Богу, что хоть вот эти главные данные-то нашли. Эту информацию я уже знала от своих родителей. Я начала искать награды. И слезы лились у меня градом. Вот Меленков Николай Никифорович, 19 года, Куйбышевская область, место службы, 83 год, донесение о потерях. Это не год, извините. 83-я гвардейская стрелковая дивизия. Донесение о потерях. Убит 30 апреля 43-го года. Я обращаю внимание на этот год, 43-й год. Станция Крымская. Вот. В районе, это, ну, Краснодарский край. Кстати, очень интересное дело, что мой отец тоже, когда я вот раскапывал именно вот этой станции Крымской, последние его следы, и тоже в 43-й год, и этот же примерно период. Она дальше пишет: ну хорошо, допускаю, что у него нет наград. Ну понятно, 43-й год, к этому тогда я уже сколько раз говорил, и видно по статистике, вывод можно сделать четкий, да и не только по статистике. Когда я смотрел наградные документы в целом, значит, по людям, которые обращались, так сказать, небольшая пачка этих наградных документов. А то, что конец 44-го и 45-й, включая по декабрь 45-го года, когда уже война кончилась и прочее, я не говорю, что 46-й еще продолжалось потом, там гигантские по сравнению с вот эти первые годы войны папки, так сказать, накопленные архивы этих наградных документов. Основное это награждение случилось уже после окончания войны. Там эти пошли духи. Так вот, понятно, она пишет, что допускаю, что нет наград, потому что тот период государства, тогда, когда требовалось от страны, от солдат, от всех именно мужества, вот этой поддержки, чтобы они видели, что того-то наградили за подвиги. Подвиги совершались, и тяжелые, кровавые подвиги. А награждения не было. Вот тоже непредусмотрительно. По поводу командования и логики тех времен. Ладненько, значит, дальше она пишет. А вот Буянов Василий Иванович, гвардии сержанта, 19 года, Куйбышевская область, все такое, Хворостянский район, это уже не первый раз у меня были из Хворостянского района, это уж я добавляю. Вот, убит 16 января 45 года, это в Венгрии. И что? Ни единой награды. Для моих детей, пишет она, эта война ничего не значит. Для них это что-то далекое. Не хочу, чтобы мои героические деды были забыты. У нас нет семейных историй о войне. Пусть хоть что-то передается из поколения в поколение. Наши потомки должны помнить об этой войне, чтобы никто не пытался переписать историю, пишет она. Это очень верный момент. Ну и подмечено нашими, так сказать, ну, детьми военного периода, как наши внуки и как наши дети смотрят на войну, на вот своих дедов, которые отдали жизни. Как-то вроде бы, ну что, не за что зацепиться памятью детской вот этой внуков, правнуков, потому что нету не благодарственного письма какого-нибудь, памятного адреса в семье, что вот так и так, помните, и прочее, вот погиб. Пусть даже без медали, хотя бы вот эту бумагу. Но от властей этого нет. А положим, были бы награды какие-то, хотя бы одна, две. Она бы обязательно попала бы на глаза детям. Как это все происходит по-странному? трепотня незатухающая по поводу, значит, патриотического воспитания молодежи и прочее, а вот этих элементарных вещей не можем дорешить и сделать. Чтобы была истинная память, чтобы в семье тех, которые отдали свою жизнь, кто не вернулся с фронта, чтобы она была отмечена. Такое дело провернули с такими миллионными жертвами, и ничего не передать семьям. И потом удивляемся, а что же у нас так семьи-то не уважают? А то и не уважают, что государство не отметило. Государство не сочло нужным отметить или признать подвиг. Так себе. За углом простоял на войне какой-то там дедушка, о котором ничего, кроме истлевшей, значит, похоронки. Ведь это к этому подводится. Ну и дальше положим. Мы обращались по поводу того, что вот буквально недавно я говорил, что в феврале в Государственной Думе рассматривается сейчас вопрос о том, чтобы был закон о введении в ритуал 22 июня Дня памяти и скорби ежегодно, чтобы было в 12 часов, чтобы было минута молчания. И я спросил, как, мол, вы, товарищи, к этому относитесь? И вот, значит, то же самое могу сказать Стрелова Любовь Анатольевна. Вот она завершает свое письмо так. «Все, что вы говорили в этой передаче, меня давно волновало. Вы подняли тему о содействии родственников, родственникам погибших на могилы своих родных. Один дед у меня похоронен в Краснодарском крае. В 70-е годы мама ездила на могилу, но не нашла его имени на мемориале. Сегодня по интернету я узнала, что в городе Крымске несколько захоронений. Пока не получилось побывать на могиле деда, но не теряю надежды. Второй дед похоронен в Венгрии. Туда я однозначно никогда не попаду. В интернете попыталась поискать его фамилию на памятнике. Оказывается, там тоже в одном только селе несколько захоронений. Какая страшная война», — пишет она. Ну и, конечно, поддерживает идею, что надо включить эту минуту. Я полагаю, что эта минута действительно тоже необходима. Ведь я понимаю, если бы, положим, ну, сотня, другая, там, тысяча человек от великой России погибло. Это одно, это заслуживает, чтобы была такая минута памяти. А уж когда миллионные жертвы, многие миллионы, 8, то ли, я имею в виду только военнослужащих, не менее 10 миллионов человек, тут должно быть по-особому воздаваться должное памяти павших воинов. И не только минута, не только молчание. Должны быть, как в Свердловской области уже 15 лет, с 2015 года, 2005 года, извините, вот, 15 лет ежегодно в День памяти и скорби в Свердловской области раздаются сирены, гудки предприятий в честь памяти павших воинов именно в 12 часов. Это бы надо было, чтобы по всей стране было такое. Мы это предлагали не один год, сейчас вот об этом речь идет, но я боюсь, что будет только минута на кухне. Ну, радио там включили, телевизор, вот там вот это самое. Надо, чтобы это все улицы и все села могли быть охвачены именно всеобщей минутой с сиренами, с гудками заводов. Это наше как раз дополнение к этому указу. Иначе это будет, положим, для Свердловской области, это снижение. Не шаг вперед, а два шага назад. Буквально недавно пишет вам Гаенцев Андрей Евгеньевич, 1977 года рождения. Ну, молодой человек, по моим понятиям. Из Нижнего Тагила. Интересуюсь судьбой своего двоюродного деда по маминой линии, Борисовым Трофимом Андреевичем, 22 года, лейтенантом, призванным Алапаевским райвоенкоматом, который погиб в марте 44 года на Западной Украине под Ковелем, город Ковель. Узнал, что вы помогаете родственникам защитников Отечества, погибших в Великой Отечественной войне. И о чем я вам и звонил в телефонном звонке, сообщал. Общались мы с вами по телефону, это он пишет, накануне 23 февраля. Вы мне посоветовали поподробнее изложить суть своей моей проблемы, просьбы в письменном виде и отправить по электронной почте, что я и делаю. Вот он об этом пишет. Ну, а концовка, я почему дальше не читаю, потому что у меня еще предстоит, это недавно получил на днях, предстоит поиск уточнить что-то там с учетом его просьб. А вот его концовка довольно-таки интересная. Она как раз отвечает вот нашим запросам. Он пишет: «Алексей Александрович, вы просили в радиопередачах высказывать свое мнение слушателей об увековечении памяти воевавших в Великой Отечественной войне наградами правительством Российской Федерации. Мое мнение обязательно увековечить награждениями и особенно не имевших наград, погибших и умерших от ран защитников во время Великой Отечественной войны. Конечно, эта работа требует последовательной работы. Наверное, потребуется сперва власти определиться с пропавшими без вести, так как, по вашим данным из передач, таковых примерно столько же, сколько павших при выясненных обстоятельствах». Да, я вот хотел бы вернуться к этим цифрам, чтобы она запомнилась вам. Вот, говорит, только по территории Российской Федерации, не считая ни Польши, ни Германии, ни Венгрии, ни Румынии, где еще наши, не, значит, наши Белоруссия, что там, Латвия, Украина, это не считаем. Вот в границах сегодняшней России, Российской Федерации, да, 2 миллиона 94 тысячи, это имя с именами известных погибших. В этих же могилах еще захоронено неизвестных 2 миллиона 141 тысяча. 2 миллиона 141 тысяча. Что это? Где-то они сбежали, что ли? Да нет, они тут же лежат. Ну, может быть, кто-то и сбежал от того беспредела, который был в нашей власти. Но не так, чтобы предавать свою Россию. Нельзя-то одно с другим обобщать. Так что вот он пишет об этом деле. «Мое мнение обязательно увековечить награждениями, и особенно не имевших наград, погибших и умерших от ран защитников во время Великой Отечественной войны. Конечно, эта работа требует последовательной, я это повторяю, работы. Наверное, потребуется сперва власти определиться с пропавшими без вести». Действительно, он пишет это «пропавшие без вести» в кавычках. Действительно, это пятно на совести не только армии, а в целом идеологии нашей страны, которая, к сожалению, и сегодня еще, по-странному, непонятно для нас, идет откуда-то оттуда, из просочившихся, так сказать, солдафонских представлений о наших солдатах. Надо это дело решать. Спасибо за поддержку многим, которые прислали такого рода письма. Вот еще хотелось бы сказать. Конечно, я еще хотел уделить внимание, и надо это уделить внимание, женщинам в период войны. Это страшные вещи, что и говорить. Ну, к примеру, я хотел бы взять что? Вот буквально на днях, 20 февраля, это мне передали. Вот. Это касается Тёминой Иды Анатольевны. Ну, и ее дочери, так сказать, которая мне это письмо направила, Елена Михайловна. Вот. Она прислала воспоминания вот именно своей матери, которая принимала непосредственное участие в годы войны. Это свежие воспоминания. Вот, ну, как сказать, вот, относительно, ну, свежие. И причем довольно-таки обстоятельные. Извольте, я прочитаю. «Я родилась в 20-м году в городе Ельня Смоленской области. В 32-м году моя семья переехала на Урал и с тех пор живу в Свердловске. После окончания школы я поступила в медицинский институт Свердловский. Когда началась война, наш курс стали готовить по сокращенной программе. так как фронту катастрофически не хватало врачей и нас, специалистов. И нас специально обучали работе в условиях боевых действий. На последних курсах, уже во время войны, я вынуждена была учиться и работать, так как папа умер, и нам с мамой было очень трудно материально. Работал я в Уральском политехническом институте УПИ в то время. Сначала медсестрой, затем единственным врачом, который обслуживал студентов. Летом 42-го года мы со студентами выезжали на сельхозработы в Краснофимский район. Я оказывала медицинскую помощь студентам и местным жителям. Вот в октябре 42-го года наш курс на год раньше выпустили из мединститута. Я продолжала работать в УПИ. А в декабре военкомат командировал меня сопровождать эшелон с пополнением на фронт. Пополнение составляли выписанные из госпиталей, призванные на фронт резервисты и заключенные, которым название на наказание заменили на участие в боевых действиях. Всего 1000 человек в этом поезде. Эшелон сформировали из товарных вагонов, в которых установили нары и железные печи для обогрева. До фронта добирались долго, окружными путями, прячась от постоянных бомбежек. Были страшные морозы. Люди мерзли, голодали, питались в основном сухим пайком и только изредка по ночам на узловых станциях кормили горячей пищей. В эшелоне было всего 3 женщины – я, врач и 2 медсестры, окончившие 2-месячные курсы. Нам приходилось очень трудно среди мужчин. За все время движения к фронтам в вагонах ни разу не проводилась санитарная обработка. Чтобы победить вшей, мы вынуждены были во время коротких остановок, когда мужчины выходили из вагона, прожаривать одежду на печной трубе. Но это казалось, видимо, только их вагона. По всем-то не побегаешь тут. Это мое добавление. В феврале наш состав, наконец, прибыл на станции Сухиничи в Белоруссии, где в это время шли ожесточенные бои. В Белоруссии уже была весна. Дороги размыты, а я в зимней одежде и в валенках. До расположения Сталинградской дивизии, куда мы привезли пополнение, шли 10 километров пешком по колено в воде и глине. Обратно в Свердловск возвращались попутными эшелонами через Москву. Домой я попала в середине марта 43-го года, а 10 мая уже была в Москве в главном управлении Красной армии. Мне выдали назначение на Центральный фронт. Штаб находился в Ясной Поляне. Я видела разрушенную Ясную Поляну и оскверненную могилу великого Льва Толстого. Моя фронтовая жизнь началась с работы хирургом в звании старшего лейтенанта медицинской службы в сортировочном эвакогоспитале 2100 в городе Тула. И дальше мы продвигались вместе с фронтом. Шли страшные бои на Курской дуге. Хорошо помню, как мы вошли в Орел. Город был совершенно разбит, а на улицах стояли виселицы с казненными фашистами людьми. Я работала в прирельсовом приемнике, принимая летучки с ранеными, нетранспортабельными, умирающих или умерших, снимала с поезда, а остальных отправляла дальше, так как близлежащие госпиталя, это я выделяю ударением, слушайте, радиослушайте, так как близлежащие госпиталя были переполнены ранеными. Летучки не успевали доезжать до госпиталя, их бомбили. В Орле мне впервые в жизни пришлось ампутировать ногу молодому бойцу, у которого была газовая гангрена. Оперировала в ужасных условиях, при свечах. К сожалению, это не спасло его жизнь. С наступающим Первым Белорусским фронтом наш госпиталь прошел всю Белоруссию через уничтоженные города и сожженные деревни. В Клинцах я получила назначение в строевой госпиталь легкораненых 41-72. В госпиталь попадали легкораненые, а после выздоровления возвращали свои части. В районе Байбруска шли кровавые бои, и полевые госпитали не справлялись с потоком раненых. Меня с группой врачей направили для усиления полевых госпиталей. Отделение, которому мне поручили, представляло собой барак, переполненный ранеными, лежащими на полу. Я была единственным врачом, медсестер не было. Мне добровольно помогали офицеры, которые как-то еще могли двигаться. Недалеко стоял сарай, в котором сделали помост для проведения перевязок. Из освещения только трофейные картонные плошки с парафином. Света от них мало, но хоть что-то. Однажды ночью мне принесли раненого в ногу солдата. Я не знаю его имени, но помню только, что он был студентом Свердловского горного института. Из перевязочных материалов были деревянные доски, шины, вата и бинты. У раненого сильно разбито бедро. Я наложила шину, проложила толстым слоем ваты, чтобы было не так больно, перевязала. И вдруг он случайно задел рукой и опрокинул на себя горящую плошку. Вата тут же загорелась. Ой, как я испугалась, что сейчас он сгорит заживо. Пыталась потушить руками, ничего не получалось. И тогда я просто легла всем телом на огонь и только так смогла потушить. Столько лет прошло, а у меня до сих пор перед глазами картина горящего на моих глазах солдата. А он еще пытается мне помочь, сбить огонь и успокаивает. Не бойся, сестренка, все будет хорошо. И мой белый обгорелый халат. Тут еще много других воспоминаний, я думаю, что на этом остановимся, да? Может быть, даже продолжим, потому что такого рода важно. Я вообще хочу побольше внимания уделить именно женщинам в последующих передачах и вот ближе к Дню Победы, потому что они совершали подвиги и на передовой, так сказать, и особенно в тылу, Господи, спасая в данном случае детей своих. То есть это вот нас, подрастающие в то время пацанов и детей малолетних. Все это необъяснимо мне, вот уже 80 лет, и я никак не могу объяснить для себя, как это могли женщины с той голодухой, с теми лишениями, которые были, справиться вот с этим делом. Все равно поздравляю вас, дорогие друзья, с наступающим 8 марта. Это хороший женский день, всемирный день. Давайте учитывать в нем не только какие мы красивые, какие красивые у нас жены и знакомые девчонки, а то, как они вписывались в самый тяжелый период жизни нашей страны. И на хрупких плечах вывозили то, что иной раз мужикам не под силу.
Давайте адрес напомним нашим слушателям.
Уважаемые радиослушатели, прошу, жду от вас писем, разделяете вы или нет, так сказать. Кстати говоря, таков огромный объем писем, что приходится многое откладывать, потому что нет времени. Поэтому уж, пожалуйста, если можете обращаться где-то к своим поисковикам, обращайтесь туда. Мне это уже трудно делать самому. Некоторые, если там где-то что-то не получилось, и надо вот уточнить, что-то вот делали поиск, тогда можно еще направить. А так первичный поиск делайте, очень много поисковых отрядов по области, по городу Екатеринбургу. Итак, запишите адрес: почтовый индекс 620-075, повторяю, 620-075, Екатеринбург, а я 41. Абонентный ящик 41. Зыкову. Зыкову Алексею Александровичу. Жду ваших передач.
Спасибо вам, Алексей Александрович. Напомню, в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в напад. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.